Радио «Свобода» предназначено для слушателей старше 18 лет.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в обществе «Мемориал». «Окупай Уолл-стрит» и «Окупай Абай». Гражданские движения в Нью-Йорке и в Москве. Сходства и различия. Стивен Транкрек, антрополог и активист «Окупай Уолл-стрит» в Нью-Йорке, активисты «Окупай Абай» в Москве Руслан Садчиков, Изабель Мягкоева, Артем Тимиров, Всеволод Чернозуб, Николай Крылов, директор интернет-проектов Московской школы политических исследований Александр Шмелев, историк Максим Павлов, писатель Сергей Кузнецов.
Александр Шмелев.
Я хочу говорить от имени просто людей. В частности, я бы обратил внимание на три пункта. Во-первых, наибольшее наше возмущение вызвали даже не события 6 мая, а события 7-8 мая. Мы, обычные граждане, в общем, понимали, что на политических митингах и мероприятиях иногда бывают эксцессы, иногда людей начинают бить, там, разгонять и так далее. Раньше мы на эти митинги не очень часто ходили. Первый раз, когда выходили в декабре, боялись. Потом вроде успокоились. Ну вот 6 мая опять такое случилось. Конечно, нас это там разозлило, возмутило, особенно в какой форме это было сделано. Но далеко не так задело, как события последующих 2 или даже 3 дней, когда мы стали сталкиваться с тем, что нам теперь не дают гулять по родному городу. Просто вот мы идем там с друзьями, а действительно 7-8 мая задерживали очень много вообще случайных людей, которые просто вышли, не знаю, из одного кафе и идут в другое по улице. Из этого вытекает второй пункт. Главной мотивацией «Окупай Абая» для нас было просто показать власти, что мы в этом городе живем и считаем себя вправе находиться на его улицах в любое время и в любом месте. Это диктовало некоторый особый взгляд на все происходящие события, то есть мы действительно воспринимали это как даже не возвращение себе, а создание в городе некого публичного пространства, место, куда мы просто выходим на улицы в своем городе ради того, чтобы провести вечер. Я помню очень много разговоров с разными людьми, когда именно на «Окупай Абая» на Чистых прудах, когда мы ходили вокруг этих фонтанов и разговаривали о том, что вот так должны выглядеть большинство площадей в Москве, если она хочет стать нормальным европейским городом. Когда всюду сидит молодежь, кто-то читает лекции, которые можно послушать. Где-то в другом конце площади кто-то стихи читает. Вот тут играют в какие-то игры, здесь поют на гитаре. Все хорошо, такая доброжелательная атмосфера, прекрасно, отлично. Это, конечно, было только на Чистых прудах, на Баррикадной, на Арбате и в прочих местах уже все-таки превалировало просто желание показать власти, что мы можем, мы имеем право. Но совсем не было идеи, о которой говорит Борис Владимирович, что вот кого вы представляете, что мы кого-то там представляем. Да никого мы не представляем, мы самих себя представляем. Мы вот жители этого города, вышли на улицу. Почему мы должны кого-то представлять? Мы имеем право на эту улицу находиться и с нее не уйдем. Спасибо.
Николай Крылов тоже вот участвовал некоторое время. Вот хотел бы касательно выводов и результатов. Ну вот я, например, попал на Абай 9 или 10 числа, вот когда увидел в интернете, что люди не хотят уходить с площадей, просто решил посмотреть своими глазами, что там происходит. И вот я там увидел ту часть людей, в частности, вот, которые часто высказывали такое мнение, что вот типа кто люди на сцене, они нас не представляют, они сами по себе совершенно оторванные от основной массы протестующих, как-то так, ну типа нагло влезли во главу протеста, вот, и его, условно говоря, успешно сливают. И вот в этом вот движении «Окупай», которое я увидел 10 мая, я увидел как раз возможность создания низовой структуры по самоорганизации граждан и, условно говоря, организации вот этого народного протеста в народном русле, чтобы именно люди были хозяевами этого протеста, а не какие-то непонятные лидеры с непонятными целями. Было действительно, как вот сказал до этого выступающий, что было много просто граждан, которые приходили как зеваки, смотрели, а у лидеров, которые именно запустили процесс, ну, скажем, это все-таки был, наверное, Навальный, который сказал, давайте, ребята, не расходимся, и основной его электорат пришел на площадь. То есть, наверное, все-таки он был, условно говоря, таким спусковым механизмом. У Навального были совершенно другие цели, то есть он, мне кажется, не заинтересован в создании широких таких гражданских низовых структур автономных, вот, ему важно быть во главе всего этого, и у него какие-то свои цели, которые, мне кажется, не очень отражают интересы большинства граждан Российской Федерации, но мое личное мнение. Когда мы его там прямо приглашали, там, придите, поучаствуйте на ассамблее, он как бы отказывался. Мне кажется, что люди у нас еще недостаточно, как это ни печально, готовы договариваться друг с другом, то есть мы еще недостаточно хороши, чтобы взять демократию в свои руки и что-то с ней сделать. То есть, вот, условно говоря, вот, наблюдая за тем, как развивался процесс, было куча недопонимания, споров и невозможность направить все вот это в конструктивное русло, во многом получилось так, что мы переняли вот это вот, слепо скопировали опыт Запада, просто чтобы скопировать вроде как передовой опыт Запада. И в итоге у нас получился процесс ради процесса, ассамблея ради ассамблеи, а не ради достижения каких-то целей.
Слушая Николая, понял, что у меня есть мелкая реплика. Несколько раз здесь звучала история о том, что Навальный всех призвал пойти на Абай, и это оказалось очень важно. У меня есть странный взгляд о том, что Навальный существует в двух, так сказать, ипостасях. И в качестве одной из них он активист, лидер и все остальное, а в качестве другой он СМИ. И когда Навальный пишет в читаемом блоге и твиттере «давайте все пойдем туда», то это не феномен, что за ним побежали люди, разделяющие его взгляды или желающие видеть его президентом. Это слышит много людей. Но он все-таки один из самых читаемых блогеров. А я задам Стивену вопрос по итогам того, о чем говорилось. Вот вы сидите здесь, слушаете, как мы рассказываем, что происходило у нас в Москве. Я не думаю, что вы детально изучали историю протеста в России за последний год, но здесь о ней довольно много говорили. Поэтому мне интересна ваша, так сказать, внешняя точка зрения. Похоже это на то, что мы здесь слепо скопировали ваш опыт и ничего не получилось? Или это похоже на в разных местах Земли, используя схожие структурные вещи, люди, ну, что-то пытаются вместе делать? Как бы вы сказали, как это выглядит с вашей точки зрения?
So, I'm obviously a little unqualified. Я, конечно же, не квалифицирован говорить, тупо ли вы скопировали то, что было сделано, но когда это опыт, который люди проживают, это тоже само по себе не бессмысленно. Я думаю, что тема того, что в долгосрочной перспективе анархистская самоорганизация приводит к переосмыслению публичного пространства, может привести. Но мы будем говорить об этом позже. Я из того, что слышу, наблюдаю, что во многом опыт Occupy Abai перекликается с опытом, с историей, которую я слышал про Wall Street, и я думаю, что эта общность, она весьма важна. Гораздо важнее различий. Поговорим о результатах и достижениях позже.
Здесь постоянно звучит термин «анархический опыт» и «анархические структуры самоорганизации». Вот я чрезвычайно поддерживаю пафос предыдущего товарища по имени Николай Крылов и остальных товарищей, которые говорили о горизонтальных связях. Но меня живо интересует, мне все равно, кто на это будет отвечать, как именно создаются эти анархические структуры самоорганизации. Потому что для простого, так сказать, радиослушателя, о котором я забочусь, когда он слышит «анархическую структуру самоорганизации», у него возникает некоторая ошибка в голове, да? Потому что понимаете, что такое у постсоветского человека представление об анархическом порядке, да? Я просто прошу рассказать, как это работает, как вы отказывались от сверхлидеров. Я понимаю, о чем идет речь, но как технически это было сделано? Как вы отказывались от ведущих ролей условных выступающих? Я знаю, что первые дни это вызывало даже и определенного рода противоречия, скандалы. Как вы решали проблемы с националистами? Я тоже в курсе, что это были довольно большие проблемы, поскольку люди приходили на Occupy со своими представлениями о, так сказать, иерархии в голове, что должен быть начальник, ну, он транслирует волю группы людей, но он, тем не менее, вот главный такой. Кто может рассказать, ну, на каком-нибудь простом примере, как это устроено?
Я знаю, что многие люди, которые приходили на Абай и видели, что стоит какой-то человек там и говорит, а теперь ты выступаешь, теперь ты. Казалось, что это лидер. Нет, это вообще не лидер, это модератор. Человек, который в идеале должен каждый раз назначаться, ну, на каждую ассамблею должен быть разный человек, чтобы у него там не раздувалось эго и так далее. В идеале этот человек не должен высказываться сам, потому что, конечно, он может влиять на всех остальных. Потому что, ну, мы тут не можем уйти, да, от психологии, там, каких-то законов социальных, да, то, что этот человек стоит сверху, дает слово. Конечно, это может привести к тому, что он будет влиять на других людей. С этим нужно постоянно бороться. Такие принципы, да. Но проблема, да, в том, что это действительно очень сложная работа, потому что, ну, понятно, что всегда хотят выступить какие-то люди и сказать что-нибудь, там, не знаю, экстремистское. Всегда кто-то говорит в три раза больше, чем нужно. Всегда нужно там громко говорить и все такое. Это действительно сложная работа, поэтому у нас зачастую получалось так, что у нас модераторы там были плюс-минус бессменные. Это, конечно, было очень большой ошибкой.
Может, какой-нибудь другой пример? Макс Павлов.
Мне кажется, что все-таки 3 или 4 волны смены модераторов мы прожили. За это время действительно именно как восстание масс против модераторов, потому что в голове тех, кто стоял с обратной стороны от модераторов, они, конечно, воспринимались именно как модераторы. Я, кстати говоря, был против этого слова, потому что само слово «модератор» предполагает именно активное активное участие. Второе, по поводу, Лен, то, что спрашивал по поводу националистов. Ну, так они и голосовали коллективно. Там всегда был разводящий, который показывал, как голосуем. И голосовали, в общем, они довольно солидарно. И когда они голосовали солидарно, они практически могли провести через ассамблею все свои решения, когда они приходили в массе. Они проводили, да, это действительно был факт. И ассамблея смирялась с этим, хотя внутренне все были очень недовольны. И все понимали, что это, ну, как бы не совсем верное решение. Но, тем не менее, да, это так было. Поэтому это вот некий такой крен демократической ассамблеи или вот, как мы тут высказывались, анархических структур самоорганизации. Ну и плюс, один человек, один голос. А, естественно, вы понимаете, в связи с тем, что, как мы все, наверное, сошлись в том, что это была попытка создания публичного пространства в черте города, в котором каждый горожанин имеет право. Безусловно, огромное количество горожан, приходивших и участвовавших в том числе в ассамблее, это люди, ну, мягко говоря, с не очень уравновешенной психикой. И определенное количество городских сумасшедших, которым тоже предоставлялось слово, которые тоже выслушивались, которые ставили вопросы, по которым голосовали. Ну, да, это издержки. Но это все было, и, по-моему, вот все, кто здесь сидит, кто участвовали, я, по-моему, довольно объективно отразил, как вот это все происходило.
Боганцева Ирина, директор школы. Вот, справедливости ради, хочу выступить в защиту Навального. Я сама-то лично еще не определилась в отношении него. Он такой для меня загадочная такая личность, и этим привлекателен. Но он, безусловно, чрезвычайно талантливый политик, потому что он сумел организовать медийное пространство и вообще все вокруг таким образом, что не только все то, что он делает, тут же становится достоянием общественности, но даже и все то, чего он не делает, и что делают другие, тут же приписывается ему. Все работает каким-то образом на Навального, но ведь это ж надо было создать. Я хочу просто немножечко реконструировать события. 6 мая я пришла на Якиманку, страшно сказать, с внуком. Мы в числе первых прошли рамки, и за рамками стояло большое количество коробок. И в этих коробках лежали такие маленькие листовочки, даже наклейки. На этих наклейках был призыв выйти 7 мая на бульвары. Поэтому сказать, чтобы Навальный призвал, конечно же, эти наклейки были не от Навального, это не его жанр. Я не знаю, от кого они были, я их вот только увидела, когда рамки прошла. Ну и думаю, надо же как-то людям помочь их раздать. Я стояла, раздавала их, ну пока все не ушли, часа полтора, наверное. Я раздала их несколько тысяч. Там было еще очень много людей, которые их раздавали. И мой внук еще несколько тысяч их раздал. Я думаю, что не осталось практически среди десятков тысяч людей, шедших к Болотной, у кого не было бы такой наклеечки. И каждому я говорила, да, и остальные говорили, значит, сегодня вы ее наклейте где-нибудь там у себя в лифте, а завтра приходите. То есть вот этот поток туда, на бульвары, он уже предполагался. В этот момент никто не знал, что будет насилие вот там возле ударника. В этот момент никто не предполагали, что город будут зачищать 7 числа в день инаугурации таким образом, что сам выход на бульвары уже будет почти что преступлением. Но вот эта ошибка властных намерений зачистить город с одной стороны и намерений там демократической общественности выйти туда, она привела к возмущению огромному людей. Сначала возмущению 6 числа, потом возмущению 7 числа, когда кто-то испугался и кто-то после 6 не пошел уже никуда, да? Но некоторые вышли, и оказалось, что уже даже и по бульварам гулять нельзя. И вот из этого всего вырос «Окупай Абай», не из призыва Навального куда-нибудь пойти, и при всем моем уважении к анархическим структурам, это уже структурировалось там, уже когда люди туда пришли. Но их пытались организовать на то, чтобы они туда пришли. Изначально они были направлены не на площадь Маяковского, а вот туда, на бульвары. И потом уже из этого все росло.
Галя Петренко, Высшая школа экономики. Мне хотелось отдельно заметить, что, безусловно, рождение публики, рождение публичного пространства, возрождение публичного пространства. И важно, мне кажется, отметить возрождение политической культуры, да, культуры политического протеста, прямого участия вот в политике, в том числе уличной политике. Это «Окупай» стал, мне кажется, пиком демаргинализации политического участия.
Меня зовут Ляшаков Евгений. Так получилось, что я очень плотно участвовал во всех майско-июньских гуляниях. То есть, ну, просто получилось так, что параллельно я искал работу, и у меня было масса времени, времени, которое я мог потратить на этот процесс. Вообще во всех московских протестных акциях я начал с 5 декабря с Тургеневской. Я участвовал абсолютно во всех мероприятиях. И вот в майско-июньских гуляниях принимал самое активное участие. На самом деле, действительно, первый раз я появился на Китай-городе, прочитав в Твиттере твит Навального: «Приезжайте, тут здорово, не хватает только вас». Я могу сказать, что лично меня привлекало прежде всего то, что я поймался где-то вот через неделю после, наверное, начала гуляний. Вот если бы вдруг в стране все начали общаться точно так же, как мы общаемся на Окупай, то мы проснулись в другой стране. Вот появилось ощущение, что если, грубо говоря, у нас такие отношения будут там, не знаю, доминировать там в парламенте, то у нас станет нормальным парламент.
Спасибо большое, да.
Я, кстати, вот подумал о том, что когда мы организовывали этот круглый стол и думали, кого позвать, они столкнулись с неожиданной проблемой. Ну, хотелось бы позвать вот либералов, ну, этих мы найдем легко, левых это мы тоже найдем, и вот кого-нибудь из националистов. Долго-долго искали, позвали Александра Шмелева, который начал с выступления, даже, а я вообще не националист. И все выступающие, когда касались вопроса националистов, говорили примерно в жанре. Ну, конечно, ну, мы знаем, были проблемы с националистами, но националисты, конечно, организовались там и хором голосовали. Так или иначе, позиция условно-националистической стороны, как оттуда виделся Occupy Bay, не прозвучала. И я хотел бы, чтобы вы сказали, если вам есть что сказать особенное.
Меня зовут Василий Дровецкий. Да, я националист, но вот те люди, которых многие считали националистами во время акции Occupy Bay, которые ходили с МПРками, организовали какую-то охрану, ну, я бы не сказал, что они придерживаются националистических идеалов. Половина из них — это скорее нацисты или фашисты, а еще большая часть из них — это те люди, которые попали под влияние, ну, не буду называть личность человека, да, и он подумал: о, это же отличный актив. Это были ребята, которые просто, они всегда тусуются на Чистопрудном бульваре, я думаю, вы их и сейчас там можете увидеть. Им предложили: ребят, вот вам имперские ленточки, вот вам одежда, вы охрана, вы будете делать это и это. Ну, естественно, ребята думают: то мы тут сидели одни, скучно, а тут мы вроде и хорошее дело делаем, еще и кормят нас. Как все круто-то, будем националистами. Поэтому считать их националистами я бы не стал. И самое интересное, что с ним произошло, это вот конечный распил бюджета. То есть собрали там определенную сумму, и в конце Елена Васильева, еще кто-то, они там проголосовали, чтобы им отпилили какой-то кусочек. Те националисты вроде меня, кто адекватен и не участвует в этой волханалии по распилу бюджета и не считает это главным. Мы приходили, мы общались, но единственное, не всех, конечно, но многих нас не устраивала анархичная система управления, потому что она для нас непонятна, я думаю, сложна. Мне, например, проще выбрать человека или быть тем человеком, которого я выберу. Я знаю, что он представляет мои интересы, что у него сходные со мной идеалы. И я смогу, если что, я с него спрошу. Я к нему подойду и скажу: там, Петя, Вася, Леша, вот почему ты не передал то-то и то-то? Если он это передал, я ему скажу: все отлично, давай, ты будешь всегда меня представлять. И другие люди тоже хотят, чтобы ты их представлял на ассамблее, либо на каком-то совете, в каком-то органе. И насчет ассамблеи, на самом деле, получилось так, то, что часть людей, она была ассамблеей, все отлично, как бы их это устраивало. А еще часть людей, я думаю, процентов 50, они как бы в этом жили, но получилось, что ассамблея отдельно, как управляющий орган, другая часть отдельно. То есть бюджет собирался людьми, которые никакого отношения к ассамблее не имели. Во всяком случае, поначалу. Охрана была там третьими людьми, которые тоже никакого отношения к ассамблее не имели. Питание — это четвертые люди, которые тоже ни к чему отношения не имели.
А я хотел вот вас спросить, потому что действительно вы озвучили первую позицию, что ассамблея была не всегда удобна, но как просто неприятно. А если бы она была, ну, скажем, за счет каких-то технологических решений организована лучше? Не работал бы, скажем, живой микрофон, а, ну, предположим, чисто гипотетически, у всех было бы какое-нибудь, ну, условно, электронное устройство, и там то, что говорит говорящий, легко бы шло в уши, и не надо было бы громкоговорителем говорить его на всю площадь, или даже можно было, сидя дома, все это посмотреть и как-то проголосовать. Мы считаем, что мы это защитили от ботов, от всего плохого. В этой ситуации вы тоже предпочли бы выбрать своего представителя, чтобы он выступал за вас, или предпочли бы участвовать, ну, условно говоря, в наиболее важных голосованиях просто за себя, как за человека?
Проблема в том, то, что если ты хочешь участвовать в ассамблее, то по большому счету ты большую часть своего времени должен тратить на то, чтобы участвовать в ассамблее. Это очень энергоемкое занятие, потому что нужно всех выслушать, плюс периодически, как говорили, появляются городские сумасшедшие. Кого-то слушать, например, неинтересно, плюс, опять же, большая часть участников – это люди анархических либо левых взглядов. С ними тяжело общаться некоторым людям, потому что, например, когда я пытался выступить, да, я, сказав всего лишь слово «оргкомитет», сразу же был заблокирован. После этого ко мне подошли ребята и сказали: ну, если бы ты сказал «орган самоорганизации», то все было бы в порядке. Самоуправление, извините. Но поскольку оргкомитет, нет, все, мы это слушать не будем. То есть, хорошо, ассамблея там длится 3 часа, 4 часа. Чем больше людей, тем она еще больше длится. Следовательно, а когда заниматься агитацией? Когда заниматься другими проектами? Когда организовывать питание? То есть, либо ты политик в ассамблее, либо ты занимаешься делами. Ассамблеи хорошо работали в древние времена, потому что были рабы. Я бы, если честно, не хотел бы, чтобы на Купае были рабы. Поэтому как-то проще разделить, наверное. Ты занимаешься этим, мы занимаемся тем. Если у тебя есть вопросы, ты к нам подходи, мы будем решать их.
Спасибо большое.
Во-первых, я очень тронута твоей просто беспрецедентной искренностью. И мне кажется, что тебе стоило больше участвовать в этом разговоре. Что касается того, что ассамблея там отнимает время, это, конечно, да, она отнимает время, но ассамблея больше 2 часов, например, никогда не длилась. Она была с 9 до 11. Что касается иерархии, да, если даже отбросить то, что я там левая и так далее, для меня основной целью всегда была политизация людей. Люди должны вовлекаться в протест. И если мы строим иерархические структуры, политизация сходит на нет. Потому что мы должны давать людям возможность решать самим за себя, что им делать. Я не представляю такую ситуацию, когда приходит человек, например, на Купае, и как, вот он придет и скажет, скажите мне, что делать, но это так не работает. Ну, Вась, ну ты же понимаешь, как бы такие структуры иерархические, они возможны там, ну, в таких организациях, там, типа ваших и так далее. Если мы хотим, чтобы люди вовлекались, мы должны им давать возможность решать самим, что они хотят делать, как должно развиваться движение и так далее. Я вообще считаю, что лидерство – это очень вредно для нашего движения, потому что тогда люди выбирают себе, там, условно говоря, Навального и считают, что, в принципе, они могут расслабиться и дальше не принимать решения за свою жизнь.
Просто вдогонку сюда же, ну, по поводу Регги Мортиса, проблема та же самая, всех нужно выслушать. Соответственно, в том числе тот факт, что все было самоорганизовано таким образом, и тот факт, что как-то раз мы специально на ассамблее провели, условно говоря, такой опрос, как много людей придерживаются каких-либо политических взглядов, мы увидели, что левых или правых, или либералов всего 20%. Все остальные не отнесли к себе вообще никаким взглядом. При этом эти люди, которые не относили к себе никаким взглядом, говорили, что мы хотим, чтобы была ассамблея, потому что мы хотим сами себя представлять. Ну, мы никого не делили. Соответственно, вся эта история с тем, что все получилось именно так, показывает, что есть запрос на общение. Политиков в его первоначальном смысле слова – это не идея представительства, а это идея того, когда есть больше 2 людей, и они должны договориться. Соответственно, вот чтобы люди договорились, они должны друг друга выслушать. Поэтому политика не может быть без мнения другого, который ты должен выслушать.
Ну да, она была действительно по 2 часа, но я думаю, не будешь со мной спорить, что, ну, допустим, вопрос бюджетной группы решался, допустим, 4 ассамблеи. То есть, а в этот момент устанавливались непонятные заграждения. В этот же момент нужно было решать проблемы с туалетами. В этот же момент нужно было решать проблему с кухней. Хорошо, мы 4 дня решаем, кто отвечает за деньги, а в этот момент ничего не функционирует. Поэтому нужно какое-то разделение обязанностей. Плюс люди, которые приходили, да, то, что они не спрашивали, что мне делать. Ну, ко мне подходила масса людей и говорили, так, а чем можно заняться? Ты понимаешь, что, ну, окей, например, в охрану их, да, можно как-то сказать, давай, вот ты там, сколько часов здесь готов пробыть? Там 3. Давай, ты вот следи здесь за порядком. Основной – это сухой закон, ну, и чтобы ничего не нарушали, драк не было и прочее, провокаторов. Ну, старайся их успокоить, естественно, без рукоприкладства. А то, что люди хотят сами решать, ну, естественно, человек пришел, он может выбрать, чем он хочет заняться. Он хочет заняться агитацией, он займется агитацией. Хочет заняться кухней, он займется кухней. Хочет заняться решением каких-то вопросов, он подойдет и скажет, ребята, у меня такая-то идея, мне кажется, вы не очень правильно делаете. Давайте вот соберу там какие-то подписи, еще что-то, и я обязательно донесу ваше предложение до совета, и мы это организуем. Очень много проблем было из-за неорганизованности. Ну, еда пропадала. Когда пошел дождь, это вообще там каждый за себя. Как бы кто тентик успел поставить, поставил, не успел, ну заболел, извини, там выздоровеешь, вернешься. В общем, как это так.
Свобода в обществе «Мемориал». Окупай Уолл-стрит и окупай Абай.
Вот Вадим Дергачев очень давно просит микрофон.
И я хотел бы по поводу целесообразности работы ассамблеи в таких мероприятиях. Да, действительно, ассамблея проходила по 2-3 часа. То, что происходило на Абае, требовало постоянного участия людей в принятии решений. Люди, которые занимались проведением ассамблеи, воспринимали в штыки любое предложение выбрать тот самый орган самоуправления, потому что действительно возникает 1000 ситуаций, которые требуют незамедлительного решения и которые нельзя откладывать там на вечер. Орган прямой демократии, конечно, здорово, но если мы говорим о мероприятиях подобных Occupy, то все равно мы сталкиваемся с тем, что необходимо выделять людей, которые будут постоянно круглосуточно заниматься принятием каких-то решений. И вот в этом были проблемы. И на Абайе мы столкнулись с тем, что ассамблея в какие-то моменты существовала отдельно. Вы обсуждали какие-то глобальные вопросы, а решением насущных проблем занимались люди, которые, в принципе, самоназначились. Мы сталкиваемся с банальной вещью. Если мы отстраняемся от выбора этих людей, то люди возникают сами по себе и часто принимают решения, которые идут вразрез с мнением большинства.
Садчиков Руслан, я бы хотел вот немножко добавить. Почему-то здесь ни разу не прозвучало, что ассамблея, как формат общения, как способ достижения консенсуса, была направлена на вовлечение гражданских активистов в рабочие группы. Я понимаю, что, может быть, не все из них эффективно функционировали, но фактически вот мы добились того, что агитационная, информационная группа все-таки работали достаточно хорошо. И благодаря им вы можете увидеть, и до сих пор, наверное, у кого-то остались листовки, где выработаны четкие, конкретные цели, претензии к власти, где, скажем так, людям дают понимание того, как вовлекаться в процесс политический и что делать. Ассамблея – это не некая иерархия. Вот еще раз хочу обратить внимание, это формат общения, формат достижения консенсуса. Здесь как раз ассамблея для свободных граждан была создана, для тех, кто приходит, представляет самого себя и от своего имени заявляет что-то, участвует в принятии решений. А вот когда возникают иерархии, тогда уже можно возвращаться обратно в феодализм и к рабству в том числе. Это хороший был прецедент. Да, были ошибки. В основном здесь сейчас те люди, которые высказывались, они представляли, по сути дела, два лагеря, два мнения. Одни люди, которые считают, что основная деятельность Occupy была направлена на то, чтобы поддерживать жизнеспособность Майдана, но тогда, когда фактически там осталось несколько человек, про которых уже говорили, что им просто негде ночевать, мы четко поняли, что нужно идти дальше, нужно двигаться, нужно искать способы реализации наших идей. И вот мы пытались это сделать через рабочие группы.
Спасибо большое. Тогда что мы можем сказать, говоря, Стивен про Occupy Wall Street, а мы все остальные про Occupy Buy? Победили мы или проиграли? Как бы выглядела полная победа? Как бы мы описали результаты? Все продолжается или все прекратилось? Куда оно будет развиваться дальше? Иными словами, итоги и прогнозы.
Я хотел бы немножко подключиться к разговору про организацию, про ассамблею. Я участвовал в ассамблеях, которые были совершенно бесполезны и продолжались вечность. Я также бывал на ассамблеях, которые были очень быстрые, были потрясающе эффективны. Примером первой была ассамблея, которая была после акции на Вашингтон-сквер, где было где-то между 30 и 50 тысяч человек. Мы собрались в соседнем парке, у нас было около 2-3 тысяч человек, в принципе, количество, с которым можно было в этом парке находиться. У нас была ассамблея, где мы обсуждали проблемы Израиля и Палестины, как бы хорошо, чтобы у нас не было расизма, в то время как наш парк окружали полицейские, которые где-то в полночь нас всех начали разгонять. Это была не очень эффективная ассамблея, и мы плохо справились с задачей реакции на угрозу полиции. Примером обратной ситуации было, когда мы в выходные перед годовщиной первого Occupy организовались посредством консульского представительства, когда мы работали группы, набора малых групп, от каждой из которых был свой представитель. А это был пример того, где мы очень быстро и эффективно решили все наши организационные вопросы. Нет никакой причины на то, чтобы ассамблея работала плохо, но, конечно же, она может быть неудачной. И, конечно, я соглашусь, забыл, что иерархия – это очень деполитизирующий фактор для людей, которые находятся не наверху иерархии. Когда мы говорим о конечных целях анархизма, я не говорю про то, что я хочу разбить государство, чтобы у всех не было здравоохранения. Опыт анархизма, когда мы говорим на Occupy Wall Street, это опыт анархизма, общего переживания демократии. Организация должна предопределять структуру общества. Теперь мы плавно переходим к вопросу того, что мы достигли, чего хотели бы, что хотели бы достигнуть. Я не думаю, что кто бы то ни было из движения Occupy, мог бы сказать, что мы достигли того, чего мог бы достичь будущий избранный президент. Также мы потерпели неудачу при попытке удержать парк, но в чем мы были успешны, мы создали новую модель протеста, которая в другом порядке распространила по всему миру, и мы создали в политическом мейнстриме Соединенных Штатов ситуации, при которых зашла речь о социальной несправедливости, что было исключено еще 2 года назад. Также, мне кажется, очень важно то, что Артем говорил про разницу между публичным пространством и частным публичным пространством. Очень часто бывает, сталкиваемся, когда журналист пишет, что когда мы занимаемся протестной деятельностью, мы доставляем неудобства общественности. Мне кажется, что это очень хорошо говорит для себя, потому что тут, когда ты занимаешься протестом, подключаешься к политике, ты перестаешь становиться частью общественности, потому что общественность по определению является наблюдателем чем-то, что не не вовлекается в политический процесс. Occupy Wall Street четко обозначил разницу между частным публичным пространством и публичным пространством по факту. Такое публичное пространство, которое может быть в шоппинг-центре или в парке с сильным присутствием полиции, это подразумевает под собой существование в режиме неолиберализма, что значит, если вы пытаетесь самоорганизоваться, то есть устроиться, что подобное Occupy, полиция тут же будет рядом, чтобы вам помешать. И я думаю, что одним из главных достижений Occupy было то, что мы показали глобально, что мы сможем заново создать публичное пространство. И несмотря на то, что медийное покрытие этих событий в Соединенных Штатах, по крайней мере, было невелико, но если судить по количеству людей, присутствующих 17 сентября, можно сказать, что это был успех. Так что мы еще не закончили.
Ну, а что скажут представители отечественного Occupy? Ну,
давайте, на самом деле, я начну, поскольку у меня наиболее пессимистический взгляд. Александр Шмелев. Наш Occupy, к сожалению, проиграл. Не в смысле даже изменения вообще обстановки в стране. Там как раз, я думаю, что в итоге победа придет. А именно в контексте протестного движения в целом. Безусловно, наш Occupy надо рассматривать в рамках некого единого движения, начавшегося, по крайней мере, там, в декабре 2011 года, а возможно и раньше, и продолжающего по сей день. На мой взгляд, главный конфликт внутри этого протестного движения, который вот с самого начала начался и все время продолжался, это конфликт между так называемой сценой и людьми, стоящими под сценой. Конфликт между иерархичной структурой, подразумевающей наличие лидеров, и публичной структурой с горизонтальными связями, открытой структурой. Occupy Абай и все, что было вокруг него, стал, казалось бы, нашей победой. Победой тех, кто выступает против иерархичной структуры, против структуры, замкнутой на какое-то количество лидеров, а выступает именно за прямую демократию со всеми ее сложностями и особенностями. Тем не менее, после того, как Occupy закончился, все опять пошло резко в сторону лидерской модели, с каждым новым митингом все больше и больше, а сейчас, собственно, все протестное движение вообще пришло к выборам некоего координационного совета, то есть формализованные структуры, закрепляющие лидерство уже на формальном уровне. Вот, мол, мы выбираем 45 человек, которые и будут называться лидерами, они будут все решать, все организовывать, а ваше дело приходить и обеспечивать массовку. А именно поэтому мы должны констатировать, что на данном этапе наши Occupy закончились, увы, ничем. Может быть, разве что они зародили какое-то зерно на будущее, и в рамках какого-то из следующих протестов это все-таки прорастет. Спасибо.
Спасибо, Руслан.
Надо рассматривать это явление Occupy как этап, как определенный этап. И в этом отношении он дал очень много. Потому что люди, вовлеченные так или иначе в эту протестную деятельность, они благодаря протестному лагерю, и в том числе ассамблее, смогли не только высказать свое мнение, они смогли выработать четкие цели и задачи на ближайшее время. Они, наконец, стали понимать, чего нужно в первую очередь изменить и как они это могут изменить. Им не предлагался, конечно, готовый инструмент, но во всяком случае, многие люди туда изначально приходили просто по интуиции, и у них не было четких целей, например, вопросов в отношении там, легитимности президента или отсутствия политической конкуренции в политической системе России. Но, однако, же после того, как они поучаствовали в обсуждениях, они поняли, что это вопросы, они не просто достойные времяпрепровождения, это вопросы, которыми нужно жить и, может быть, участвовать в них, так же, как человек отдает там по необходимости время работе или личной жизни. Кроме того, я считаю, что эта модель, она не выродилась, она переродилась. Вот та горизонтальная самоорганизация с использованием групп, где нету иерархии, где есть деление по способностям людей, по возможностям, по своей профессиональной стезе. Комитет 6 мая, который сейчас существует и эффективно работает, он действует именно по этим принципам. В него вошли как раз те люди, которые участвовали непосредственно в протестном лагере, в ассамблее в том числе. И там тоже есть деление по специализации, деление на группы рабочие. Там принимаются решения путем прямого голосования. В этом отношении нам абсолютно не нужны лидеры. Мы до сих пор осуществляем свою деятельность, эффективно помогаем родственникам. Проводили свой митинг, который посетило достаточно много людей. Во всяком случае, 3000 мы можем зафиксировать. Вот. И нам не нужен был для этого ни Навальный, ни Удальцов, ни другие лидеры. Нам, в принципе, не нужны были лидеры. Поэтому мне кажется, что лидерство отходит в такой организации на второй план. На первый план выходит именно деление по профессиональным возможностям и по способностям. Тот, кто участвует в работе группы, тот непосредственно и является активным, одним из активных участников. Вот так вот превращаются из обывателей в гражданских активистов. В конечном итоге. И в дальнейшем, я считаю, это как прогноз, тот формат ассамблеи, открытого общения, вовлечения граждан, он будет использоваться, я думаю, не только в Москве, но и в других крупных городах. Мне кажется, что этот формат нужно просто всеми силами экспортировать в регионы, где люди, наконец, должны понять, что они тоже могут выходить на площади, в парке, они имеют право занимать это место, говорить о политических проблемах и привлекать своих родных, друзей, и, чтобы, ну, как бы сказать, это общение стало публичным, а не на кухне. Мы никогда уже не вернемся в те диссидентские времена, когда шептались на кухне и боялись режима. Теперь мы уже не боимся этого режима, мы хотим влиять на происходящее, и важно здесь как раз не проспать историю.
Хорошо. Изабель?
Мы, ну, говорим о Occupy Buy и говорим о Occupy Wall Street. И там опыт Occupy Wall Street, может быть, нельзя назвать там полностью успешным, да, но есть примеры, где ассамблеи до сих пор работают. Я, например, я недавно общалась с товарищами из Греции, которые мне рассказывали просто потрясающую историю о том, что у них в каждом районе есть ассамблея, которая решает локальные вопросы, борется там против повышения тарифов ЖКХ там законными и незаконными методами. Потом они все сходятся на большую ассамблею раз в неделю. Еще Сириза 30% в парламенте, видимо, обеспечены вот этими вот ассамблеями. Я думаю, только начало для Греции. Там в Испании тоже ассамблеи, в принципе, функционируют. Я слышала много про Исландию, но тут я не могу ничего точно сказать. Мне кажется, не стоит как-то ограничиваться на опыте Нью-Йорка. Так же, как, может быть, нам бы не стоило ограничиваться опытом Occupy Buy, потому что, на самом деле, Occupy в Петербурге жил гораздо дольше и был тоже для такого города достаточно массовым, и были еще разные Occupy в других городах. Что касается выводов, я хотела бы сконцентрироваться на самых важных, да. Во-первых, я думаю, то, что мы изменили свое отношение к представителям власти в это время, потому что действительно люди после там 3-5 посадок, окруженные там в течение недели или двух ОМОНом, стали совершенно по-другому к этому относиться. Мы действительно перестали бояться. Второе, я считаю ассамблею важнейшим опытом всего Occupy, да, то, что люди поняли, что представительская демократия – это не единственная парадигма политическая, что возможно представлять самих себя и принимать решения за самих себя. Также мы поняли то, что структуры с лидерами, они очень уязвимы. Вот все эти разговоры можно было свести к сравнению ситуации до Абая и после, да, когда один человек, в принципе, предлагал решение, давайте мы сейчас пойдем там на Кудринскую площадь, там, давайте мы пойдем на Патриаршие пруды. И это было не очень успешной стратегией, на мой взгляд, потому что решения принимались одним человеком, они не были продуманы, и если этот человек оказывался в автозаке, то все находились в таком как бы хаосе, стрессе и пытались понять, кто же теперь нам будет говорить, куда идти дальше. Поэтому я считаю, что вообще структура ассамблеи самая устойчивая для протестного движения. Ну, не ассамблея, а вообще такая горизонтальная структура гораздо более устойчивая, чем вертикальная. Да, я согласна абсолютно с Русланом, то, что все это не закончилось, и у нас есть комитет 6 мая, у нас есть школа журналистики, у нас есть несколько десятков активистов, которые, кстати, не были никакими активистами, были аполитичными гражданами, которые пришли, посмотрели и сказали, да, мы только за прямую демократию, мы хотим что-то делать сами. Они есть, и я думаю, что мы будем делать что-то дальше. И вообще, я думаю, что этот опыт, хотя он был коротким, он нам показал, что действительно другой мир и другое общество возможно.
Спасибо. Есть ли кто-нибудь...
Тим Тимиров. Мне кажется, нельзя говорить про нас как часть движения международного Occupy, да еще до недавнего времени, потому что Occupy появился в первую очередь на волне антипутинских протестов, как протест против политической системы. Occupy во всем мире были как протест против экономической системы и неравенства. Именно поэтому лозунг «Мы 99%» был самым успешным лозунгом за всю историю вообще, в принципе, ну, последних, там, не знаю, десятилетий, да, политических. И Occupy сейчас, после того, как сам по себе физический лагерь умер, остались активисты. И вот мне кажется, что это есть тот, как бы, определенное достижение, потому что те активисты, которые остались в большинстве своем, уже определились со своими какими-то представлениями о мире. Там не осталось, это я не там никак плохо или хорошо, там просто не осталось националистов, там практически нет либералов, там очень много... Нет, я имею в виду, ну, либералов в таком, как бы, да, там, каком-то правом смысле или еще что-то. То есть есть, нет, при этом есть все равно активисты, которые там против каких-то совершенно радикальных вещей анархических, но большая часть составляют все же люди, которые в первую очередь во всем взаимодействии строят отношения на горизонтальных принципах, даже при этом, если они придерживаются либеральных взглядов. И, соответственно, вот эти вот активисты, это и есть достижение, потому что сейчас московский оккупай просто загнется. Московский оккупай, на самом деле, в лице всего лишь навсего десятков активистов нескольких. Да, он либо загнется и умрет, либо он станет уже оккупаем в его виде, в котором он есть в остальных странах, с определенным, соответственно, пониманием и с протестами уже не против Путина, а, соответственно, с какой-то программой достижения понимания в обществе, поднятия этого вопроса о социальной справедливости и об экономической модели. И вот как бы это, да, произойдет, в общем-то, я думаю, в ближайшее время среди активистов, потому что все активисты уже хотят либо просто перестать этим заниматься, либо войти в какие-то отдельные проекты, либо наконец-то превратиться в оккупай, который требует социальной справедливости и будет критиковать не Путина, а вообще все устройство общества и экономики. Поэтому вот мне кажется, это достижение, что остались эти люди, они разбежались с прекращением существования лагеря.
Спасибо.
Пуганцева Ирина, год назад в этом самом зале проходили такие сессии по подготовке выборов в Государственную Думу. И вот выступал Дмитрий Орешкин, он призывал вот всех присутствующих, было гораздо больше народу, как бы найти парочку, может быть, пяток избирательных комиссий, которые могли бы стать эталонными избирательными комиссиями, и по которым можно было бы увидеть, как реально проголосовали люди. И вот тогда, год назад, ни в каких снах никто из присутствующих не мог вообразить никаких оккупаев-абаев, никаких этих митингов, никаких этих горизонтальных связей анархистов, активистов и споров националистов с либералами. То есть мы жили в абсолютно другой стране. И это не касается там десятков тысяч человек, которые вышли вот 15 сентября или там еще больше выходили весной, да? Это касается всех остальных и понимания людьми ситуации, в которой они находятся, политической ситуации, социальной ситуации. И в этом смысле мы продвинулись, все общество продвинулось на огромное расстояние. Но мы просто смотрим на все это вот так вот вплотную, и мы не видим этого продвижения. Мы как бы просто все время находимся сегодня в сегодняшнем дне, вчера во вчерашнем. Ну, давайте немножечко вот дистанцию такую для себя большую выберем, и оптимизм у нас будет гораздо-гораздо больше.
Спасибо, Максим Павлов. Я, во-первых, хочу ответить Александру. Действительно, вот это противоречие между условной сценой и условной массовкой, которые почувствовали все еще во второй половине декабря, сегодня, мне кажется, как раз пришло к закономерному финалу именно в силу того, что уроки «Оккупай Абая» сценой не были учтены. И поэтому 15 сентября мы видели фарс на сцене. Потому что что может быть более, ну, для меня вот абсолютным такие иллюстрации этой фарсовой ситуации, как Яшин, кричащий, так сказать, «Слава России!» или сравнивающий Гудкова с Индирой Ганди. Это фарс уже. И, так сказать, стоящая условная массовка, которая на все на это реагирует только смехом, это тоже итог протестного движения. Потому что формат митинга исчерпан. И сегодня об этом, по-моему, говорят уже все, в том числе, так сказать, и те, кто собираются устраивать выборы в Координационный совет, чтобы потом проводить митинг с Координационным советом. Теперь, что касается уроков коммуны в целом. Я переживаю все это очень лично, как обыкновенный человек, просто московский наблюдатель включенный, как я уже говорил. Ну, все-таки блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Ребята, вот что хотите, вы делаете. И я никогда в жизни не думал, что мне это придется второй раз пережить, потому что первый раз это было с 88 по 93 год. Тогда мне было 20 лет. И я в 94-м, ну, после расстрела парламента, я думал, ну да, все понятно, ну, все понятно с моей страной, они так и не могут договориться, мы возвращаемся все в ту же самую ситуацию. И вдруг этот второй роковой момент, он возникает там в силу различных обстоятельств, и мне кажется, это очень важный урок для всех, для нас.
то, что мы все-таки не застывшая страна, то, что мы страна, не находящаяся в ситуации застоя, о котором мы так долго пели, и в том, что динамика тех процессов, которые происходят у нас, она, с моей точки зрения, положительная. Другое дело, что я глубоко уверен, что те процессы, которые переживаем мы, лишь часть глубокой трансформации, которую переживает мир. А каков будет итог этой трансформации? Ну, я точно не пророк, и я думаю, нет ни одного человека, сидящего здесь, который может что-то сказать по этому поводу. Вполне вероятно, уже как историк я могу сказать, что это может быть и глубочайший откат в результате всех этих треволнений, которые мы переживаем последние годы. А что касается конкретно «Окупая», то я думаю, что да, вот я, по-моему, 10 или 11 мая, когда первый раз выступал на ассамблее, тогда еще сказал о том, что для меня было бы максимальным эффектом, если бы в результате «Окупая», хотя тогда, по-моему, еще мы так как-то вот его и не называли «Окупая Бай», уже появился хэштег, но все равно как-то «Лагерь», тогда все это называли просто «Лагерь», да? Вот результатом «Лагеря» было бы появление какого-то там протодвижения, протопартии, потому что впервые там за 100 лет в нашей с вами родной стране какое-то движение рождается с улицы. Не из парламента, не из чьей-то головы, не из чего-то проекта, не из Госдепа, не из Центрального комитета, не из Комитета государственной безопасности. Мы с вами видим, как организуется движение с улицы. Вот этот комитет 6 мая, я не знаю, кого будет дальнейшая судьба. Может, он сгинет и будет какой-то вот просто первым шагом. Но это то, что впервые за 100 лет в нашей стране образовалось с улицы. Это люди, которые 3 месяца назад друг друга не знали, а многие не знали вообще, что у них есть какие-то политические взгляды. Мне кажется, это очень большой результат. Особенно в контексте истории нашей страны. И поэтому у меня абсолютно оптимистичный взгляд, хотя, конечно, роковые дни нам еще предстоят впереди.
Анна Домбровская. Лагерь «Окупай суд» тоже был одним из самых долгоживущих лагерей. Он был организован в защиту «Пусси Райт», тоже одной из тем, которая объединяет сейчас активистов как в России, так и в других странах. И сейчас эта тема звучит вместе с другими политическими темами, потому что «Пусси Райт» — это политзаключенные, которые посажены этим режимом. И лагерь продолжает действовать. В лице активистов уже нет круглосуточного лагеря, но есть ежедневные пикеты и другие акции.
Спасибо.
Алексей Макаров, «Мемориал». Ну, я хотел бы сделать 2 важных замечания. Первое, что мы говорим 6, 7, 8 мая, но, насколько я знаю, первые попытки создать «Окупая» были еще осенью, да, и мы про это забываем. То есть 6 мая – это не начало, и там конец мая, когда это было разогнано, это не итог, потому что вот «Окупая» Следственного комитета, да, и так далее. То есть эта форма продолжает жить. Тут было сказано, что мы уже не вернемся на диссидентские кухни. Может быть, вы не осознаете, но вы из них вышли. Спрашивалось про то, как это организовано, да? Вот диссидентское движение, например, это была именно горизонтальная структура. То, на что ловилась советская власть. Я думал, кто лидеры? Вот мы сейчас посадим лидеров, там, не знаю, что-нибудь сделаем с Солженицыным, с Сахаровым, там, с Якиром и так далее. И все будет замечательно. И ничего не выходило, потому что оказывалось, что есть куча людей, которые сами организуются. Кто просто лучше умеет, тот и делает.
Александр Черкасов, «Мемориал». Я хочу сказать то, что я думал, скажет Леша, потому что этот материал лучше знает. Именно история диссидентского движения и история площадей того времени, как люди знакомились и самоорганизовывались. Во-первых, достаточно неплохо описана история площади Маяковского около 60-го плюс-минус года. Книжка «Мы предчувствие предтечи». Это был «Окупай» около памятника Маяковскому, чтением стихов и с некоторой эволюцией, к этому стоит обратиться. А во-вторых, если говорить о горизонтальных связях, как они образовывались и где люди знакомились, знаете, сейчас именно диссидентское движение неплохо изучено по отдельным биографиям, и там это видно. И митинги, в том числе первый митинг за 38 лет, протестный митинг, митинг гласности 5 декабря 1965 года, был местом знакомства очень многих людей. И эта история тоже относительно разобрана, относительно описана по архивам. И «Окупаю» около судов, во время судов над диссидентами, ну, начиная с 1966 года, люди, которые потом сыграли большую роль в диссидентском движении, просто знакомились друг с другом у судов, Но это мы можем отследить по мемуарам или по интервью, которые, к сожалению, не столь широко распубликованы. Было бы интересно вовлечь этот материал, ну и горизонтальный характер распространения информации тогда, а именно в отсутствие интернета, это была пишущая машинка, и материал шел в распространение в зависимости от того, хотелось человеку перепечатать или не хотелось. Система коммуникации была исключительно горизонтальная. Я говорю только об одном пласте, я не отправляю вас к сюжету с народниками и так далее. За 100 лет в России было много, в том числе и чего-то очень похожего. И, может быть, раз в поколение такое происходит, и, может быть, нам нужно обратиться на 5-6-7 поколений назад. Там очень много интересного, что еще можно использовать.
Спасибо. Я хотел бы тоже сказать несколько слов в качестве, скорее, ну, стороннего наблюдателя, потому что никаким боком не могу считать себя участником. Первое, мне хотелось бы сказать несколько слов про историю, просто отвечая на последние реплики. Конечно, и «Оккупай Абай» наследует, вообще нынешнее протестное движение сложным образом наследует каким-то вещам, которые были в диссидентском движении, точно так же, как «Оккупай Уолл-стрит» наследует, не знаю, «Пиплс Парку» в Беркли и многим вещам с протестного движения 60-х. Важный момент, который, мне кажется, сделал возможным участие в «Оккупай Абай» более широких слоев людей, связан именно с тем, что на смену горизонтальной структуре самоздата с помощью печатной машинки пришел как-то интернет, который идея горизонтальной структуры, по крайней мере, первые 10 лет своего существования, очень хорошо транслировал как идею. Потом она хорошо транслируется в социальных сетях. У Фейсбука с этим чуть больше проблем, чем хотелось бы. Я наблюдал в 2000-е годы, как эта идея захватывает умы людей именно через интернет, потому что огромное количество самоорганизаций изначально начиналось именно в интернете, еще и начиная тот же митинг в музее кино, который упоминался, и кончая кучей каких-то мелких историй, совершенно не политических, которые были там в 2003-2004 году. Тут очень интересно слышать было, если мы смотрим на «Оккупай Абай» как на попытку Майдана, то она провалилась. Если мы смотрим на него иначе, то да, это прекрасная школа создания, ну, школа, мы понимаем, да, прекрасная матрица создания новой модели взаимодействия, появления новых активистов, ее можно экспонировать в регионы. Я должен сказать всем нам, потому что я тоже надеюсь, что это не последнее событие такого рода, что было бы очень хорошо, чтобы, когда это случится в следующий раз, мы не забыли рассказать, зачем мы это делаем. Потому что во время «Оккупай Абай» я общался со многими людьми, которые честно не понимали, что там происходит и зачем. И я, которому это с самого начала все нравилось, нравилась горизонтальность, ассамблея, все мои, так сказать, взгляды о том, куда надо организовываться, примерно этому соответствуют, как-то понимал, что довольно странно этим людям говорить в этих терминах. И я говорил разные другие слова. Говорил, ну, например, у нас вот 6 мая история про протест приняла явно такой агрессивный характер, а «Оккупай Абай» типа отвоевали обратно аудиторию, которая боится агрессии. Показали, что протест по-прежнему может быть мирным. Но никому из внешних наблюдателей не приходило в голову смотреть на «Оккупай Абай» как на историю, где обкатывается новая модель самоорганизации. И в этом смысле в глазах людей, которые там не были, а они читали в интернете, я не говорю, смотрели по телевизору, да, трудно рассказать про то, как мы победили. Да, мне кажется, это важная история, а в общем интернет у всех был. Никто не мешал людям, которые были и там в это время, и потом, и туда заходили, и там были, говорить об этом тоже. Мы стоим здесь не только для того, чтобы показать, что мы имеем право быть на площади собственного города, или тем более, чтобы сказать власти, что мы ее не боимся, но мы стоим здесь, потому что мы пытаемся найти новые формы самоорганизации, или, окей, применить их в России, и рассчитываем дальше применять их. Это один из важных выводов, который хотелось бы не забыть и как-то транслировать дальше тем, кто будет это слышать и об этом говорить.
«Свобода в обществе Мемориал», «Оккупай Уолл-стрит» и «Оккупай Абай» за нашим столом. Стивен Транкрек, антрополог и активист «Оккупай Уолл-стрит» в Нью-Йорке, активисты «Оккупай Абай» в Москве Руслан Садчиков, Изабель Мехкоева, Артем Темиров, Всеволод Чернозуб, Николай Крылов, директор интернет-проекта Московской школы политических исследований Александр Шмелев, историк Максим Павлов, писатель Сергей Кузнецов. Программу вела Елена Фанайлова.
«Новости на свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. Владельцам предприятий общественного питания запрещается продавать и
предлагать... В исковом заявлении Дмитрий Петков требовал взыскать с Анны Шаренковой 2
миллиона... Вряд ли мои стратегические предложения будут услышаны.
Сергея Коваленко на вокзале встречали не только родственники, но и большое количество...
Конфликт в Сирии стал международной угрозой миру и безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-нибудь наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.